отчего мы, с своей стороны, не токмо не удалены, но и весьма бы того желали. Як уже для того и вам при всяких случаях, как с министерством, так и при дворе королевском, хотя с потребной осмотрительностью, однако ж такое обхождение иметь надобно, как бы то наидружественного двора министру принадлежало. И по всякой возможности стараться короля к нашей стороне приласкать, а когда удобные случаи к тому подадутся, то как самому королю, так и министрам пристойным образом внушать, что свойства и собственное королевство шведского интереса того требует, чтоб Швеция с нами предпочтительно другим державам в постоянной дружбе и добром согласии пребывала, и что она же всегда более от нас, нежели от других сторон, пользой себе ожидать может. А генерально при том и северный покой тем наилучше содержан быть имеет. Панин передал эти заявления графу Тессину, и тот через несколько времени отвечал, что король слушал их с наичувствительнейшую радостью, и что каждый день его царствования будет отмечен новым попечением не только просто отвечать чувствам императрицы, но истреблять малейшие остатки подозрения насчет его чувств, подозрения, которые некогда внушено недоброжелательными людьми. Тессин уверял, что они не имеют ни малейшего сомнения в добрых расположениях императрицы, что подтверждается и декларацией Панина, и донесением шведского министра в Петербурге, который писал, что по поводу перемен в Швеции канцлер отозвался к нему очень благосклонно и откровенно. «Король, — кончил Тессин, — не применит стараться своим поведением подкреплять точность и силу договоров между Россией и Швецией. Нам о распространении земли своей помышлять нельзя. Мы были бы счастливы, если бы настоящую свою область настолько могли населить людьми, сколько пространство ее требует». В начале июня страшный, небывалый трехдневный пожар испепелил Стокгольм. Отчаянный народ стал кричать о зажигателях, причем начало повторяться имя русского министра, ибо в толпе не знали о перемене отношений России к Швеции, и недавно перед тем схвачен был финляндец Викман, ведший переписку с русским посольством о состоянии Финляндии и о выборе в этой стране сеймовых депутатов. Панин отправился к Тессину, чтобы указать на ту крайность, до которой злонамеренные люди успели довести ненависть к русскому имени. И не время ли уже министерству обратить внимание на происходящую от того помеху укреплению дружбы, которой показывается теперь столько готовности, и стараться о перемене направления в общественном мнении? Тессин отвечал, что он совершенно разделяет мысли Панина, и предложил ему, не хочет ли он, по примеру французского посла, иметь караул при своем доме. Панин отвечал, что караул ему вовсе не надобен, что он не имеет причины опасаться народного против себя возмущения и отдает справедливость народу, который действительно мог бы позволить себе какой-нибудь дерзкий поступок, если принять во внимание силу тех враждебных России внушений, какие делались людьми, стоящими выше черни. «Меня одно огорчает», — продолжал Панин, — что при моем личном расположении к Швеции и зная дружбу наших государей, с некоторого времени нахожусь принужденным видеть себя министром между четырех стен. Чем ближе дела приходят к своему естественному состоянию, тем сильнее злые люди стараются марать меня в обществе и привели дело к тому, что каждый швед считает простую учтивость со мною государственным преступлением. Я говорю это не с тем, чтобы жаловаться или требовать какого-нибудь удовлетворения, но представляю вам это частным образом, зная вашу благонамеренность. Тессин отвечал обещанием стараться об уничтожении неприязненных к России внушений. Возвратясь после этого разговора домой, Панин не успел еще отобедать, как по всем площадям столицы раздались звуки труб. Читали королевский указ, чтобы никто не смел под страхом смертной казни обвинять иностранных министров в зажигательстве. Вслед за тем Панин донес о перемене положения шведских партий. Сенат начал стремиться к усилению своей власти насчет королевской. Главами этой сенатской партии были Гепкин, Пальмстерна и граф Гилленборг. Те же, которые не находили своего интереса в распространении сенатской власти и боялись, что приобретенные ими милости от двора останутся для них бесполезными, думали об устройстве противоположной партии. Самым деятельным между такими людьми явился генерал-майор граф Ливен. Он старался королевским именем составить партию из военных и из прежних колпаков с целью ограничения сенатской власти в пользу короля, особенно относительно назначения в чины и должности. Обе партии старались привлечь к себе французского посла, потому что обе во внешней политике держались одинаково французской системы. Панин писал, что, по его мнению, он должен держать себя тихо и уединенно, чтобы своим движением не помешать злой партии разодраться. Он писал также, что не должно принимать предложение Англии подкупом доставить на будущем сейме ландмаршальство Окергельму, для чего лондонский двор давал 1000 геней. Панин утверждал, что это поздно и не будет иметь никакого успеха. Тем более, что Окергельм считается отъявленным врагом короля. Начался сейм и вместе борьба Гилленборговой, сенатской и Ливиновой придворной партии. Причем французский посол явно стал на сторону первой. Это возбудило к нему холодность в короле, а королева прямо упрекала его в желании мешаться в домашние дела королевства и противополагали его поведению образцовое поведение Панина. «Такая смута, — писал Панин, — могла бы подать надежду вырвать короля из французских рук, если бы вокруг его были все добрые люди, если бы тому не препятствовало особенное уважение короля, больше же всего королевы к Пруссии». В декабре 1751 года Панин дал знать, что на сейме никакой опасности для настоящей правительственной формы не предвидится, что неоспоримо должно быть признано плодом мудрого рачения и твердости императрицы. Теперь, по его мнению, интересы России требуют только наблюдения над принимаемыми при шведском дворе мерами в политических делах. Из этих дел на первом плане было предложение французского посла Довренкура, чтоб Швеция заключила союз с Францией и Пруссией для возведения на польский престол принца Конти. Об этом сказал Панину австрийский резидент и подтвердили два его приятеля. Один сенатор, а другой член секретного комитета. Из их речей Панин уверился, что Франция и Пруссия домогались в Стокгольме новых решительных обязательств против России на некоторый случай. Впрочем, Панин успокаивал свой двор тем, что королевская партия занята внутренними делами и не намерена впутывать свою страну в трудные внешние отношения. Король того же мнения, а генерал Унгерн и другие придворные фавориты внушают королеве, что она прежде всего должна иметь в виду пользу своих детей и потому не может предпочитать прусский интерес шведскому. Панин доносил, что горделивое поведение королевы возбуждает всеобщее неудовольствие, не исключая и главных приверженцев ее мужа. Она дошла до того, что начала предписывать им, какие речи они должны произносить в сеймовых собраниях. При всех оборачивалась спиною к тем, о которых узнавала, что говорили против желания королевского. Также обращалась и с сенаторскими женами, и некоторые сенаторы поручили ей прямо объявить, что если она будет продолжать такие приемы, то они будут принуждены запретить своим женам ездить ко двору. Придворная партия не только не оскорбилась, но была очень довольна этим заявлением сенаторов. Она думала, что это отучит королеву от самовластных обычаев прусского двора и приучит к шведской людскости. К Панину приехал полковник Штакельберг и, описав плачевное состояние Швеции, повел речь, что король сам признается, как он обманут сенаторами, и есть большая надежда вырвать его из французских рук, что друзья прислали его, Штакельберга, просить Панина, чтоб тот откровенно высказал чувства своего двора относительно их короля, свое собственное мнение, и подал бы нужные советы для перемены политической системы. По их мнению, прежде всего, надобно ввести в Сенат старых сенаторов, но против них так много голосов на Сейме и в секретном комитете. Панин отвечал, что чувства императрицы королю те же самые, какие она имела при восшествии своем на престол, и она с радостью готова принять его дружбу, если только он сам ее предложит. Граф Тейсин заставил теперь себя благодарить за то, будто бы спас нацию от великой опасности, грозившей со стороны России. Но есть ли малейшая вероятность, что государыня, столько уважающая христианскую кровь, что и преступников смертью не казнит, захотела бы проливать кровь верных своих подданных и невинных шведов? Императрица всеми способами старалась открыть глаза нации, но, не получая никакого успеха, все свое внимание обратила на одно – на сохранение шведской вольности и существующей правительственной формы. Императрица никогда не ожидала нарушения этой формы от самого короля, но ей известны злые замыслы и продажные души людей, в руках которых король до сих пор находился. Теперь эти люди, не получив возможности попрать вольность и права государственных чинов, стараются, по крайней мере, присвоить себе преимущества королевские. Императрица никогда не переставала смотреть с сожалением, что родственный ей государь находится в руках собственных злодеев и злодеев Швеции, тем более, что у нее нет другой фамилии, кроме Голштинского дома. «Что же касается моего мнения о настоящем положении дел», — сказал Панин, «то, признаюсь, не вижу ничего такого, чтобы клонилось не только к перемене, даже к ослаблению настоящей системы. Между вами первый человек, генерал Онгрен, который показывает себя ревнителем прав королевских, но он при всяком случае разномыслия старается склонить стороны в пользу принципов французской партии». «Мы сами», — отвечал Штакельберг, — «вполне признаем эту робость и медленность генерала Унгерна. Тем не менее могу уверить честью и совестью, что он человек благонамеренный. И теперь, чувствуя себя оскорбленным и побежденным, сильно желает переменить систему». Сходно своим кротким характером, он старался устроить дела спокойно и тем легче вырвать короля из рук французской партии. Он должен был поступать тем осторожнее, что в нашей теперь королевской партии много людей, преданных французским принципам, и король к этим людям питает еще некоторое доверие. «Я должен открыть вам в крайнем секрете, что имею поручение именно от генерала Унгерна спросить вас, можете ли вы без потери времени помочь нам в нашем добром начинании. Мы намерены на сих днях отправить четверых надежных людей в провинции, что после праздников привести на Сейм благонамеренных людей, которые должны дать большинство в нашу пользу. Всем известно, что посол французский уже давно дает деньги и обещает дать еще больше, чтобы, закупив большинство, поскорее окончить Сейм и предоставить всю власть преданному Франции Сенату. Я со стыдом и горестью должен признаться, что в испорченном и развращенном отечестве моем даже и души покупаются. Поэтому и в нашем предприятии только этим способом можно достигнуть большинства голосов. С королем нам нужно обходиться чрезвычайно деликатно. Злодей Тейсин, как хищник, овладел им с самого начала и все время упражнял его в сержантской должности, в изучении подробностей солдатской службы, так что этот государь, кроме полка гвардии, ничего не видав своими глазами, так мало мог исследовать сущность дел. Панин отвечал, что он сочтет себя счастливым, если будет в состоянии содействовать их доброму намерению. но для этого ему необходимо видеться с генералом Унгерном. Штакельберг заметил, что велика опасность, чтобы господствующая партия не окончила сейма прежде, нежели с другой стороны примутся надлежащие меры. На это Панин сказал, что если б с такой серьезностью принялись за дело сначала сейма и короля к тому же склонили, то, может быть, теперь дело доведено было бы до конца. Впрочем, нельзя слишком бояться короткости времени, ибо когда две коронованные главы станут действовать искренно и единодушно, то могут господствовать и над самим временем, и в случае нужды созвать и другой сейм.